Хотел бы сразу попросить, чтобы мы открыли к Библии книгу «Чисел», 5 глава. Наверное, вы думаете, странный какой-то отрывок, «Числа», 5 глава, и поэтому, наверное, я должен пояснить, почему. На протяжении последних, наверное, 8 лет, воскресенье вечером, я постепенно проповедовал книгу «Бытие» и первая книга «Псалтыря». Потом следующая книга у меня была «Исход», вторая книга «Псалтыря», а сейчас «Числа» и третья книга «Псалтыря». Друзья мои, для меня это было огромное благословение. Помню, я уже проповедовал по книге «Послание к евреям» несколько раз, а затем я проповедовал книгу «Левит». И вы знаете, мне пришлось, после того, как я проповедовал книгу «Левит», мне пришлось вернуться и извиняться перед теми, кому я проповедовал послание к евреям. Почему? Потому что именно книга «Левит» помогает понять, что пытается рассказать автор послания к евреям. Ведь почему? Потому что послание к евреям – это практическое применение, если хотите, того, о чем говорит учение книги «Левит». Снова, для чего я это говорю? Это напоминание всем нам. Мы должны с вами быть учеными, студентами Священного Писания. Мы должны знать, наш нос всегда должен находиться в книге, потому что эта книга полностью оснащает наше служение, служение Нового Завета, служение Евангелия. И когда я начал проповедовать по книге «Числа», вы знаете, я очень медленно подходил к этой книге. Но когда я начал проповедовать эту книгу, я увидел, что ее гораздо легче проповедовать, чем книгу «Левит». Мой друг Джон Керри, который сейчас пишет комментарий по Пятикнижию, он пишет в таком порядке комментарий: «Бытие, Исход, Левит, Второзаконие». А только сейчас вернулся к книге «Чисел». Даже ученый, как Джон Керри Ветхого Завета, очень осторожно, со страхом и трепетом подходил к книге «Числа». Однажды ему сказал: «Джон, ты знаешь, ты меня подвел». Почему? Потому что, когда я начал проповедовать эту книгу, мне нужен был твой комментарий. А теперь, конечно же, тебе легче писать комментарий, ты можешь смотреть мои заметки к проповедям и увидеть, где я ошибался. Но, друзья мои, пусть «Числа», может быть, и не самая любимая ваша книга в Библии. Может быть, это не будет книга в первых 10 любимых книгах Библии. А может быть, некоторые из вас даже и не готовы сейчас слышать проповедь из книги «Чисел». Может быть, вы давно уже не читали эту книгу, и, может быть, вы даже и не проповедовали еще ни разу. Друзья мои, 36 глав, он назвал точное число, более 1000 стихов, очень много слов, очень много песка, очень много, нытья от народа, очень много блужданий. Не очень интересно, да, на первый взгляд, но, друзья мои, очень важная, очень практическая и очень применимая книга «Чисел» для нас. Почему? Я знаю, как много переживаний у нас появляется и препятствий, когда мы открываем эту книгу, книга «Чисел», особенно для тех из нас, которые живут в Америке. Ну, во-первых, это книга истории. А мы ненавидим историю в современной Америке. Мы не знаем многого о истории в современной Америке. В начале 20 века Генри Форд учил нас, что история не имеет никакого значения. Другими словами, мы должны полагать, что то, что происходит 20 лет тому назад или произошло, какое отношение оно имеет к нам сегодня. Один британский ученый однажды сказал, что война – это божественный способ преподавания американцам истории. И это действительно так. Эта книга историческая. А я люблю историю. Но даже если вы не любите историю, эта история не подобна никакой другой истории. Некоторые из вас живут в Калифорнии, и вы помните предыдущего или же раннего в вашей истории губернатора Рональда Рейгана. И вы помните, каким интересным образом он рассказывал исторические истории для того, чтобы привлечь ваше внимание к этой истории. Моисей был подобным образом. Он настолько рассказывал истории, что вы, читая эту историю, попадаете частью этой истории. Вы понимаете, что народ, о котором он рассказывает, это ваш народ, это ваша история. Я вырос на далеком юге, и мой отец очень часто, когда мы находились на кладбище, говорил: «Сын мой, это твой народ». Поверьте мне, люди с юга, они очень странные и ведут себя странно. Моисей 3400 лет тому назад говорил, обращаясь к вам. Это ваш народ. Научитесь от него. Эта книга иногда возбуждает чувство депрессии, если хотите, и после чтения. И поэтому это также препятствие для нас. Почему? Эта книга исполнена историей про народ, который вел себя страшно и плохо. А кто хочет слышать истории про такое поведение? Давайте быть более позитивными, оптимистическими. Давайте как-то больше с надеждой говорить, чем с пессимизмом. Но мы ведь пастыра. И как наш Господин и Господь, мы не были призваны для того, чтобы проповедовать праведникам, но грешникам. И даже в наших церквях те, кого Господь призвал к служению, кого Господь обратил возрождением и трудом Духа Святого, даже верующие, они все еще по сегодняшний день, возрожденные люди, переживают проблемы с грехом. Друзья мои, наша жизнь заключается в том, чтобы мы обращались с людьми в нашем собрании, которые борются с грехом. Разве можно найти лучше книгу, чем книга чисел, которая помогает нам бороться с грехом? Как Си-Джей вчера вечером напомнил нам, как важно помнить о том положении, в котором мы находимся. Нам нужно думать. Нам нужно применять это к себе. Нам необходимо увидеть все опасности, все последствия. Нам нужно раскаяться, нам нужно разобраться с этим. И эта книга поможет нам в этой задаче. Третье. Эта книга исполнена историями. Это так. Но если вы видите развитие этих историй, время от времени они прерываются некоторыми арбитражными отрывками, которые повествуют о законе или каких-то процедурных вопросах. Моисей, он не только прекрасный рассказчик, он также был хорошим организатором. И вы обратите внимание, что разделы, где есть повествование, они имеют очень тесную связь с разделами законов, а также которые неотъемлемо связаны с некоторыми процедурными предписаниями. Есть очень четкая организация. И поэтому Моисей был прекрасным автором, прекрасным писателем. Но Бог, Дух Святой, был настоящим автором. И поверьте мне, Бог прекрасный автор. И как только вы поймете логику этой книги, вы будете признательны тому, как она написана, особенно то, когда вы обратите внимание, какими разными способами Моисей поясняет истину. Но даже если я все еще не убедил вас, позвольте открыть Новый Завет в это утро. Перед тем, как мы откроем отрывок из чисел 5 главы, хотел бы, чтобы мы сейчас открыли с вами первое послание к Коринфянам, 10 главу. Я хотел бы обратиться к апостолу Павлу, к Новому Завету, первое послание к Коринфянам, а затем я вспомню с вами один гимн, всеми любимый, для того, чтобы снова-таки убедить вас, насколько применимо, насколько важно, насколько назидательна книга чисел. Итак, 1 Коринфянам, вместе откроем 10 глава, с 1 по 13 стихи. Я хочу, чтобы вы поняли, что то, о чем говорит апостол Павел в 10 главе 1 послания к Коринфянам, вы увидите, это то, что происходило в пустыне с 1 по 13 главы. И эти слова были записаны Моисеем либо в книге Исход, либо в книге Чисел. Более того, основная идея, которую в 10 главе 1 Коринфянам с 1 по 13 стихи пытается сказать Павел, вся эта тема берется из книги чисел. Поэтому посмотрите, как Павел фактически говорит нам, каким образом книга чисел важна, применима, назидательна для нас сегодня. Более того, он говорит чуть больше. Он рассказывает нам в этом отрывке, что книга чисел была написана для нас. Более того, он говорит, что события, записанные в книге чисел, действительно произошли ради нас. И что Бог желает, чтобы мы научились, как христиане, из этих событий, как нам жить с вами сегодня. Поэтому давайте же посмотрим, что же говорит апостол Павел. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились Моисея в облаке и в море. Все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить, и встал играть». Не станем блудить, как некоторые из них блудили, и в день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как прообраз. А описано наставление нам, достигшим последних веков. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вась постигла искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Аминь. Это Слово Божье. Хотел обратить внимание на 9 моментов, которые находятся в этом отрывке, который мы только что прочитали. Апостол Павел, обратите внимание, первое говорит, что события, которые произошли в пустыне, были образами для нас. Знаете, очень популярно сегодня в некоторых кругах, скорее не в тех кругах, в которых регулярно находитесь вы в служении, но, по крайней мере, в тех кругах, в которых иногда я появляюсь, очень часто говорят, что наша проповедь должна быть искупительной историей. Другими словами, мы должны обращать внимание, глядя на тот или иной отрывок, который изучаем, мы должны видеть только искупление. Применение не должно быть. Применение иногда в проповеди, это считается грехом. Мы должны никогда не проповедовать примеры из Ветхого Завета. Почему? Потому что это морализм. И единственный фокус, который мы должны находить, это искупительный труд Христа, и как та или иная история в Библии делает свой вклад в развитие этой библейской темы. Вы знаете, есть много полезного среди тех людей, которые хотят проповедовать лишь искупительную историю. И я действительно, мне не нравится, когда мы видим с вами экспозицию не христоцентричную и текстоцентричную. Однако есть небольшая проблема, а проблема заключается в Новом Завете. Почему? Потому что Новый Завет использует примеры из Ветхого Завета и применяет их христианам. Как отрицательные, так и положительные примеры. Посмотрите, что сделает здесь апостол Павел. Он возвращается, если хотите, к примеру, детей израильских в пустыне, в числа. Смотрите, видите, как они поступали? Не поступайте так же. Христос делает то же самое. Помните, когда он обращается к своим ученикам, он говорит: помните, поминайте жену Лотову, не поступайте так же. Но это не только отрицательные примеры. Посмотрите, Павел иногда черпал некоторые положительные примеры. Иаков черпал положительные примеры. Вы думаете: так, мне надо заставить этих людей молиться, как христиане. А как христиане молятся? Илия. Молитесь, как Илия молился. Вы знаете, какая была пустыня? Но этот человек начал молиться, он послал дождь. Вот, христиане, как вам надо молиться, как Илия молился. Друзья мои, Новый Завет преисполнен богодухновенными примерами авторов новозаветников, которые использовали Ветхий Завет для того, чтобы ободрить, для того, чтобы увещевать христиан жить христианской жизнью. И перед нами именно этим и занимается Павел. Он говорит, что события, которые произошли, они были как образы или примеры для нас. Это 5 и 6 стихи. Второе. Обратите внимание, что события, которые произошли в пустыне, они были предназначены для того, чтобы предложить нам нравственное предостережение. Посмотрите, 6 стих. «Чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Те события были предназначены для того, чтобы предостеречь всех нас от этих похотливых желаний, похотливых желаний на зло. Эти события были предназначены для того, чтобы впоследствии предостерегать нас от греха. Третье, обратите внимание, тут же в шестом стихе апостол не просто говорит, что эти вещи были написаны для нас как пример. А что написано? Они были образами. Ни в коем случае не хочу минимизировать значение того, что народ израильский пережил там и какое значение это имело в их жизни. Однозначно. Эти люди теряли своих жен, жены теряли своих мужей, дети теряли родителей, родители детей, дедушек, бабушек в пустыне в тот момент истории человечества. Но апостол Павел говорит, что согласно божественному замыслу, все это происходило в их жизни для того, чтобы он потом показал вам пример. Вот каким образом он любит вас, он заботится о вас, он создал жизнь. Он не просто легкомысленно с ней обращается. Он не обращается с жизнью своих людей легкомысленно, необдуманно. Однако же жизни тысяч и тысяч людей совершились в божественном провидении таким образом, чтобы Павел сказал, это случилось так для вас. Друзья мои, все мы, глядя на эту историю, должны сказать, это был мой народ. Четвертое. События, описанные для нас в числах, дают нам увещевание, как новозаветним христианам. Посмотрите на 7 стих. Новозаветним верующим. «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них». А потом 11 стих, посмотрите. «Все это происходило с ними, как прообраз описанного наставления нам, достигшим последних веков». Итак, Бог в своем провидении видел новозаветных верующих, даже в событиях, которые происходили в книге чисел. Пятое. Обратите внимание, что Павел конкретно и непосредственно применяет эти истины к новозаветным верующим в 4 областях. Первая область. Он говорит, не будьте идолопоклонниками. Если гордость – это основной грех, я абсолютно согласен с Си-Джеем. Это действительно так. Желание иметь превосходство – это как раз идолопоклонство. Это очень рядом с гордостью. Вся Библия написана об этом страшном грехе, предостерегающем нас против. Это идолопоклонство. И поэтому все, что мы должны чему научиться из книги чисел, чтобы мы не были идолопоклонниками, вся книга говорит об этом. Насколько это значимо, насколько это важно в христианском сообществе, если мы хотим быть учениками Иисуса Христа, мы должны посвятить себя поклонению одного, единственного, единого Бога. И мы не должны быть идолопоклонниками. Второе, обратите внимание, он говорит, мы не должны быть безнравственными людьми. Он черпает основную идею из того, чему Господь учил народ израильский в пустыне. Мы не должны жить аморально. Это жизненно важно для нас сегодня. Почему? Как много людей сегодня находится под влиянием этой токсической, заражающей культуры, друзья мои. О, как мало мы проповедуем о нравственности и морали, но христианская церковь должна иметь больше влияния на все что угодно, на это половое разнообразие, сексуальные крайности. Апостол Павел говорит, никакой безнравственности, чтобы не было среди вас. Почему? Вот вам пример из чисел. Третье. Мы не должны испытывать Господа, так как они испытывали. И четвертое, то, что записано в 7 и 10 стихе, снова же, мы не должны с вами роптать. Мы не должны роптать против проведения, так как они поступали. Итак, вот перед вами некоторые конкретные моменты, каким образом Павел применял это ветхозаветнее увещевание по отношению к новозаветным верующим. Шестое. Эти события не только происходили для христиан, но, как написано в 11 стихе, они были описаны также для христиан. Смотрите, эти события происходили, и Бог позаботился, чтобы они были записаны для христиан. Посмотрите, все это происходило с ними как прообраз или как пример, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Друзья мои, запись этих историй преследовала определенную цель, пользу, которую они принесут для божественного народа Нового Завета. Седьмое. Апостол Павел предостерегает нас в этом отрывке против мышления, которое говорит так, что мы никогда не поступим так, как они. Друзья мои, он говорит, вы, новозаветные верующие, вы не думайте себе, что если вы взираете сегодня на славу Христа, что вы имеете иммунитет против искушения пасть в таких грехах, в которых оступался народ израильский. Восьмое. Мы также должны увидеть с вами из 13 стиха. Из этого отрывка Павел говорит, я хочу, чтобы вы научились, что на основании их искушений и их падений мы должны научиться и избежать наших искушений, и избежать наших будущих падений. Вы слышали, наверное, каким тоном часто люди говорят, что тот, кто не учится, например, истории, он обречен на то, что будет повторять те же ошибки истории. Если хотите, здесь духовный пример для вас. Обратите внимание на их искушения, обратите внимание на их проблемы и избегайте свои. Девятое, что еще также очень важно. Апостол Павел говорит, что все то, что произошло в пустыне, кто был в центре всех этих событий. Стих 4. Христос. Посмотрите, Христос оказывается в центре всей этой истории. Он камень. Он камень, который всегда был с ними. Вся эта история о Христе. Друзья мои, если Павел еще не переубедил вас, тогда откройте свои гимны и откройте гимн номер 51, сборник христианских песен, гимн номер 51. Один из великих поэтов христианских написал гимн однажды, который написал текст «О, веди меня, великий Иегова». Весь гимн написан о истории книги чисел и практическое применение христианам. Регулярно, когда вы поете этот гимн, вы постоянно его поете, а как раз этот гимн применяет истины книги чисел для жизни нас, христиан. Уильямс написал эту историю, написал это стихотворение, которое мы исполняем в великом гимне. Друзья мои, книга чисел – это прекрасная, прославленная, радостная, интересная, применимая и ободряющая книга. Поэтому возвращаемся к пятой главе книги чисел. Я хотел бы, чтобы мы рассмотрели этот отрывок в общем, я хотел бы предложить вам следующий план. Можно разбить пятую главу на три части. С 1 по 4 стихи рассказывают нам о некоторых физических нечистотах, которые оскверняют вас и которые заставляли вас быть аутсайдерами от общего общества. С 5 по 10 стихи речь идет о каких-то моральных и нравственных вещах, которые также оскверняли вас и делали аутсайдерами. Вы должны были жить вне своего лагеря. Далее, с 11 стиха и далее, другие моменты, которые предостерегают вас закон о каких-то семейных моментах, неверностях или других вещах внутри семьи, которые также оскверняли вас. Друзья мои, числа с 1 по 5 главы все говорит о том, как необходимо жить, когда Бог живет среди вас. Почему? Потому что Он свят. Есть ряд требований для народа Божьего, чтобы быть святыми, потому что Он свят. И пятая глава как раз говорит о всех этих разных видах осквернения и что значит для народа Божьего жить в непосредственной близости с Божьим. Какие требования, какие последствия подобной жизни. Поэтому основная идея всех этих трех разделов, этого прекрасного отрывка заключается в том, что все эти три момента оскверняют вас, оскверняют народ Божий, и таким образом они начинают бросать тень на святость самого Бога. Поэтому мы должны со всей серьезностью относиться к этому. Поэтому, когда вы читаете пятую главу книги чисел, с 1 по 10 главу, вы видите практическое значение этих повелений. А практическое значение этих повелений касательно физических нечистот очень понятно. Посмотрите, нечистота физическая, она представляла собой опасность для лагеря. Друзья мои, они в пустыне, тогда не было антибиотиков. Если вы контактируете с какой-то бактерией, если какая-то проблема есть у человека, у которого открытая рана крови, или же какие-то проказа, эти страшные опасности, которые у них, если они будут в лагере, вы можете себе представить, это будет как страшный пожар, будет распространяться по всему лагерю. Было ряд физических, если хотите, биологических причин, почему все физические нечистоты, инфекции и так далее должны были быть вне лагеря. Были также богословские причины, почему они должны были быть вне лагерями. Богословская причина заключается в том, что весь этот отрывок учит нас тому, какой является наш Бог? Наш Бог святой, и Он присутствует среди нас. И по этой причине, так как Он святой, так как Он среди нас, есть ряд требований, если мы желаем пребывать вместе с Ним. Поэтому законы сами по себе, они богоцентричны, они указывают нам на Бога. Все законы учат нас тому, каков наш Бог, какие Его качества. Но я думаю, в этом отрывке есть гораздо больше. Гораздо больше интересных тем, такие как грех, благодать и так далее. Друзья мои, сейчас я хотел предложить вам отрывок, который касается конкретно с 11 по 31 стихи. Это конкретные вопросы, касающиеся закона о неверности в браке. Сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность ему, и переспит кто с ней и зальет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она оскверняется тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена. Пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть ефы ячменной муки, но не возливает на нее елея и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. А священник пусть приведет и поставит ее пред лицо Господа, и возьмет священник святой воды, глиняный сосуд, и возьмет священник земли с пола скинии и положит в воду. И поставит священник жену перед лице Господня и обнажит голову жены и даст ей в руки приношение воспоминания. Это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. И заклянет ее священник и скажет жене: если никто не переспал с тобою, и ты не осквернилась и не изменила мужу своему, то невредима будешь от этой горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, если кто переспал с тобой, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клятвой проклятия и скажет священник жене: да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лоно твое опавшим и живот твой опухшим, и да войдет вода эта, наводящая проклятие во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опало лоно твое. И скажет жена: аминь. Аминь. И напишет священник заклинания эти на свитки и смоет их горькую воду, и даже не выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, к вреду ее. И возьмет священник из рук жены хлеб на приношение ревнования и вознесет это приношение пред Господом и отнесет его к жертвеннику. И возьмет священник горстью из хлебного приношения часть в память и сожжет на жертвеннике, и потом даст жене выпить воды. И когда напоит ее водой, тогда, если она нечистая, сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее ко вреду ее, и опухнет чрево ее, и опадет лоно ее, и будет эта жена проклятой в народе своем. Если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимой и будет оплодотворяема семенем. Вот закон о ревновании. Когда жена изменит мужу своему и осквернится, или когда на мужа найдет дух ревности, и он будет ревновать жену свою, тогда пусть он поставит жену пред лицом Господа и сделает с ней священник все по этому закону. И будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех свой. Аминь. И так сказано в этом тексте божественного, святого, богодухновенного, безошибочного, авторитетного и полезного для нас слова. И пусть он запишет эти божественные истины в наших сердцах. Друзья мои, я хотел бы, чтобы мы увидели пять моментов в этом тексте. Здесь так много всего интересного, но хотелось бы рассмотреть эти пять моментов. Позвольте мне сказать вам одну вещь. Я проповедовал этот отрывок в день Святого Валентина в церкви. Друзья мои, наверное, это была глупая идея. Я понял, что я в день Святого Валентина проповедую текст о прелюбодеянии. Вы знаете, народ в моей церкви, они такие добрые и такие благочестивые, что принимали это слово правильно. Вы знаете, я понял, когда готовил проповедь этого отрывка, понял, как много важного здесь для учения Евангелия. Я надеюсь, вы также их заметите. Итак, пять важных моментов. Первое. Хочу, чтобы вы увидели важную богословскую значимость этого ритуала. Кажется таким странным, не правда ли? Но, может быть, даже несколько шовинистическим ритуал выглядит. Но первое, я хочу, чтобы вы увидели богословскую важность. Второе. Я хочу, чтобы вы увидели о том, что значит половая чистота для всего народа Божьего. Это не только вопрос ваш личной половой чистоты или сексуальной. Это вопрос чистоты не только даже отношений ваших и отношений с Богом. Это касается отношений всего народа Божьего в целом. Третье. Обратите внимание, чему учит этот отрывок относительно некоторых важных предписаний. Есть предписания другие в тексте, например, касательно причастия и крещения. Как относиться к некоторым божественным предписаниям? Четвертое. Что значит важность союза в браке, в семье? И как это оказывает влияние на нас в целом, как народ Божий? И пятый, последнее, что хочу, чтобы вы увидели, этот ритуал учит нас о труде и служении Иисуса Христа. Позвольте по-другому перефразировать немножко, для того, чтобы нам яснее увидеть. Первое. Что мы хотим увидеть? Первая иллюстрация. Почему половая чистота имеет такое большое значение для всего народа Божьего в целом? Третье. Хочу, чтобы вы увидели в этом отрывке, чтобы вы увидели иллюстрацию вот этой вот посвящения друг другу. Четвертое. Я хочу, чтобы вы увидели таинство, если хотите, брака. И пятое. Я хочу, чтобы вы увидели искупительный труд Христа здесь. Снова-таки, в общем, вам не нужно многого понимать о древней восточной культуре, но то, что описывается для нас сегодня, это не то, что очень слишком отличается от тех испытаний, которые мы находим или сталкиваемся в других культурах и другие времена. В древнем мире очень часто, когда некоторые преступления совершались, их нельзя было доказать, например, были, например, суды в других культурах, которые определяли либо вину, либо невиновность того или иного человека, который подозревается в преступлении. Но посмотрите, это сходство, но отличия у этого народа немножечко другие. Посмотрите, даже когда Бог определяет таким образом вину человека, пусть странно звучит, но это единственный мудрый и правильный способ. Вы знаете, глядя на другие доказательства того периода древнего мира, мы видим, что в древнем мире вас всегда считали виновным, пока не доказали вашу невиновность. Более того, некоторые суды происходили с очень серьезной жестокостью. Иногда приводили женщину, взятую в прелюбодеянии, и приносили огромный чан кипящей воды. И ей нужно было погрузить руку в кипяток. И если вдруг она вытаскивала руку, и она не обожгла эту руку, значит, она была невиновная. Представьте себе, друзья мои, то же самое, иногда они брали каменный жезл, точно так же раскаленный на огне, которым тоже проверяли, если обожглись, значит, виновны. Нет, невиновны. Представьте себе, каким образом. Здесь же мы видим испытание на основании Слова Божьего. Здесь нет никакой магии, нет никакой жестокости. Но здесь подразумевается, что Слово Божье эффективно, и оно способно испытать каждого. Оно проникает туда, до составов и мозгов, до глубин наших сердечных. Слово Божие. Посмотрите сюда. Это вода. Божественная вода, божественное осуждение попадало в организм этой женщины. Поэтому Слово Божие, оно эффективно и действенно. Поэтому, посмотрите, в отличие от тех судов, которые мы наблюдали в других культурах Древнего Востока, которые были абсолютно неприятны, но здесь пусть, может быть, тоже неприятно, воду с вот этой вот грязью, с прахом выпивать, может быть, неприятно. Но с другой стороны, эта процедура была первая управляемая, вторая публичная. Очень важно помнить о публичности этой процедуры. Итак, общая иллюстрация, друзья мои, вот это испытание, этот суд, он справедлив и мудр. Но вы задаете вопрос, а чего этот текст вообще здесь? Ответ очень простой и прямолинейный из этого текста. Почему? Потому что прелюбодеяние оскверняет не только того человека, но и все общество, весь лагерь. Если проказа может заразить весь лагерь, если прикосновение к инфекции, может быть, омертвелых тел может заражать всех, точно так же и прелюбодеяние может заражать весь лагерь, весь народ. Я не хочу, чтобы мой народ в моем лагере, в моем обществе был осквернен таким грехом. Бог говорит, вы, ваше поведение и ваша вера должны быть неотъемлемо вместе. Вера и жизнь неразделимы. Вы не можете любить меня и жить, как язычники. Вы должны любить меня и жить, как ученики. Поэтому весь этот отрывок, он очень четко сосредотачивает наше внимание, как важно ученичество среди народа Божьего, среди которого живет Бог. Постоянное ученичество – это наша профессия, то, что мы исповедуем, и наша жизнь, они неотъемлемы, они неразделимы. Второе. Этот отрывок очень ясно показывает нам, что половая чистота имеет огромное значение в контексте всего народа и общества. Ваша конкретная индивидуальная половая чистота, моя половая чистота имеет огромное значение для всего народа. Неужели это не интересная мысль? Вот этот ревнивец или человек с подозрениями, посмотрите, он, независимо от того, какой он ревнивый, он не решает, не занимается самосудом, если хотите. Он должен идти к кому? К первосвященнику. Разве вы не слышали от самого Иисуса Христа, как эхо тех событий, когда он, обращаясь к церкви, говорит, помните наше Вестминстерское исповедание 1689 года, когда вопрос касался развода и прелюбодеяния, что там сказано? Люди не должны оставаться наедине со своей совестью и заниматься самосудом, но должны позволять церкви решать эти проблемы. половая нечистота или безнравственность, как мы видим здесь, Моисей преподает в числах народу Божьему, это духовный вопрос. Это не только, правда, духовная проблема. Это проблема народа Божьего в целом. Ваш индивидуальный, личная, половая чистота или нечистота, даже какая-то ревность, обоснованная или необоснованная, имеет значение в обществе народа Божьего. Это тест испытания на верность Богу. Вы задаете себе вопрос. Почему? Есть конкретный закон для ревнивого мужа. Наверное, это немного шовинистически звучит. Вот для мужа есть. У меня три ответа для вас на этот вопрос. Почему так? В конце концов, я не знаю. Это первый ответ. Я не знаю, почему так. Более того, мы даже не знаем, был ли когда-нибудь использован на практике этот закон. Мы нигде не видим свидетельств в Ветхом Завете. Это первый ответ. Почему так? Не знаю. Почему закон был предписан только для ревнивых мужей, а не для ревнивых жен? Не знаю. Второе. Это не означает, что божественный закон был шовинистически направлен только на мужа. Ведь всегда вопрос прелюбодеяния решал проблему как мужчины, так и женщины, участвующие в этом. И Моисей очень четко объяснял это. И оба находились под смертным, если хотите, наказанием по причине своей неверности. Сразу вам говорю, мужья не срываются здесь с крючка. Оба на крючке. И третий ответ. Наверное, здесь присутствует определенная логика, которая непосредственно предназначена для того, чтобы защитить жену, которую подозревают несправедливо в неверности. В других культурах, по сегодняшний день, в мире, если муж подозревает свою жену, как правило, что происходит с женой? Она исчезает. От нее избавляются. Вы знаете, никто не идет к шаману того или другого селения. Она просто пропадает. Муж берет ситуацию в свои руки, и больше о его жене никто не вспоминает и не видит ее. Друзья мои, согласно этому отрывку, он не имеет никакого права на это. Он обязан привести ее к священнику. Более того, обратите внимание, то, каким образом это происходит, если хотите, в этом публичном позоре, если это не убедит этого мужа, что его жена невиновна, уже ничего не убедит его. Друзья мои, она перед всеми символически выпивает это Божье проклятие, то если и это его не может переубедить, уже ничто не переубедит. Если хотите, можно говорить на этом основании, что здесь этот отрывок говорит, друзья мои, он намекает, у вас может быть неблагочестивая ревность, тогда, когда жены вовсе невиновны. Может быть, жены никогда не могут иметь такой ревности. Кто знает? Друзья мои, этот закон предлагается Израилю для того, чтобы мы увидели пример для церкви сегодня, как мы можем применять этот принцип. Также очень важно увидеть, что половая нечистота – это не только духовный вопрос, но это не только духовный вопрос индивидуально каждого человека, но и для всего общества народа Божьего. Третье. Мы видим с вами иллюстрацию вот этой вот посвящения. Мы видим с вами вот эту вот благоговейную, клятвенную посвящение в этом ритуале. Что это такое? Это такая клятва, в которой вы взываете на себя божественное наказание и проклятие. Посмотрите на 17 стих. «И возьмет священник с той воды глиняный сосуд, и возьмет священник из земли с пола, скинь и положит воду, и она должна выпить». Друзья мои, что такое? Возьмет священник с пола, скинь, что он берет? Глиняный сосуд и берет вот эту вот грязь. Вот это вот, что это такое, которое находилось там? Мы говорим о месте. Он берет прах со святой земли. Это место присутствия престола Божьего. Это что-то напоминает вам? Вспомните, это дети Божьи, которые уже, по крайней мере, первые четыре книги Моисеева слышали от него. И они вспоминают те истории. Историю о змее. Помните, змей, который должен был питаться прахом земли. Они вспоминают собственных родителей, может быть, себя, которые еще находились тогда, в те дни, на горе Синае, которые должны были вкушать этот прах золотого тельца. Смотрите, она должна была принять в свой организм, если так можно сказать, вот этот вот прах, который находился вдалеке святого престола Божьего. Но это было напоминание великого божественного суда. Дальше посмотрите. В 18 стихе. «И обнажит голову жены и даст ей в руки приношение вспоминания, это приношение ревнования, в руке у священника будет», и так далее, наводящее проклятие. Друзья мои, все это проходило в контексте поклонения, поклонения храме. Помните, что говорится в Новом Завете? Если вы несете с собой жертву и вдруг имеете что-то против брата своего, надо вернуться. О чем здесь говорится? Он говорит этой жене: если ты будешь поступать так, ты будешь лицемером в доме Божьем, и божественное проклятие будет на тебе. Дальше, посмотрите, 19 стих. Она должна была принять это заклинание на себя. Помните иллюстрацию в храме, когда были, приносились эти в жертве, Бытие 15 глава, в жертву приносились эти животные, и эти животные были рассеченные перед ними, и он ждал появления Божье. Эти рассеченные, закланные животные, они подчеркивали последствия нарушения этого завета. Эти закланные животные иллюстрировали божественный справедливый суд, который приносил огорчение самому Богу. Поэтому здесь в 19 стихе жена принимает это заклятие. И далее мы видим, что жена должна была быть готова к переживанию этих вещей, всех последствий, друзья мои, с точки зрения пастора. Каждый из компонентов этого ритуала подсказывал ей, показывал ей и объяснял, что значит быть честной, что значит раскаиваться в своих поступках. Неужели мы не видим божественную доброту? Бог знает, что наш грех, он обольщает нас. И мы будем всегда прятаться от того, чтобы публично открыть даже вот эти вот маленькие уголки в нашем сердце. Он создает такой ритуал, который очень агрессивно и прямолинейно раскрывает эти грехи. И он дает возможности для человека снова и снова осознать грех, осознать нужду в благодати, в покаянии. Также на что хотел обратить наше внимание здесь. Перед нами иллюстрация, как эта женщина действенным образом, как иллюстрация для нас, она показывает, что значит проклятие Божье. Неужели мы не можем увидеть некоторые установления для нас с положительной точки зрения? Есть другие установления. Пусть это будет крещение. Что слово обещает нам? Что иллюстрирует, символизирует воды крещения? Они напоминают нам наше отождествление с Христом через работу Святого Духа. А вечеря Господня, когда мы подходим и преклоняем наши колени, когда вокруг этой вечери собираемся во Христе, это единение. Разве мы не видим здесь тоже иллюстрацию клятв, но каких-то положительных, клятв посвящения Господу? Я думаю, есть чему научиться от божественных установлений, как в отрицательном, так и в положительном смысле. Третье. Мы учимся с вами здесь о таинстве брака. Подобные публичные подходы подчеркивали важность посвящения брачного союза. Верность в браке оказывает влияние не только на наши взаимоотношения с Богом, и влияние на все общество. Моисей пытается показать, что неверность в браке, она несовместима с членством среди народа Божьего. Она также несовместима с тем, чтобы вы были частью, если хотите, этого лагеря, этой команды. Новый Завет снова и снова подчеркивает эту истину для нас. Почему? Потому что Новый Завет очень четко объясняет нам, что брак – это иллюстрация чего? Евангелия. Брак – это иллюстрация единения, союза с Христом. Брак – это иллюстрация взаимоотношений, которые приобретаются только при помощи благодати между Богом и Его народом. И поэтому во имя Евангелия мы должны жить по примеру Евангелия. Вот почему Петр обращается к тем мужьям, которые неправильно обращаются со своими женами. Это будет препятствием для их молитв. Почему? Потому что брак – это иллюстрация Евангелия. Итак, что на кону нашего брака? Что касается непосредственно вас, как руководителей церквей, что на кону сегодня? Евангелие на кону. Братья, как было приятно вчера слышать, как Си Джей Махейни превозносил вчера о тех прекрасных взаимоотношениях, которые у нас есть с нашими женами. Если вы сегодня находитесь здесь, и ваши взаимоотношения с женой, которая любит Христа, и вы любите Христа, если в ваших взаимоотношениях есть какие-то препятствия, что-то не так, позвольте сказать вам следующее. Это величайшая возможность проповеди Евангелия через эти взаимоотношения. Если вы пренебрегаете этим, все остальное не будет не иметь никакого значения. Почему? Потому что брак имеет огромное значение для Евангелия. Брак имеет огромное значение для народа Божьего. Особенно браки тех, семьи тех, которые являются блюстителями паствы Божьей Церкви. И это я не придумал. Это качество, которое перечисляет апостол Павел для служителей. Аминь. Он говорит, это муж одной жены. Это тот, кто управляет домом Божьим. Достойно. Он может быть служителем. Возвращаемся к книге чисел. Друзья мои, апостол Павел не удивляет нас, да? Когда говорит нам в первом послании к Коринфянам, что среди народа Божьего нет места для тех, кто не сохраняет верность в браке. В книге Откровения сказано, Иоанн сказал, что не будет никого, кто ведет безнравственный образ жизни. Значит ли это, что неверность в браке – это непростительный грех? Нет. Значит ли это, что это очень серьезный вопрос, который касается Евангелия? Да. И единственный способ избежать это или избавиться от этого – это искреннее раскаяние, которое будет подтверждено измененной жизнью. Не просто, что вам жаль, что так случилось, но изменение жизни. И последнее. Может быть, наверное, самое важное в заключении. Этот отрывок указывает нам на искупительный труд Христа. Когда она выпивала это проклятие, нет ни единого христианина, который сможет читать этот отрывок. И чтобы это не напомнило этому христианину другого героя, который также испил чашу этих проклятий. Этот отрывок указывает нам, посмотрите, 22-23 стихи, указывает нам на искупительный труд. И напишет священник заклинание эти на свитке, и смоет их горькую воду, и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, к вреду ее. Экстраординарный отрывок, не правда ли? Но помните, как Лука развивая тему чисел 5 главы, он именно обращает внимание на отрывок с 1 по 4 главу. Он говорит о проказе. Он говорит о физических недугах, нечистотах. Помните народ Божий, который наблюдали на Иисуса Христа в Его служении, когда они видели Иисуса Христа, который подходит к прокаженному. «О, Иисус, не прикасайся к Нему, ибо ты будешь нечистым», что Лука говорит. В Евангелии от Луки мы читаем, что он прикасается к кому? К прокаженному, но не становится нечистым, а наоборот, прокаженный становится чистым. И несколько отрывков попозже. 8 глава, 40 по 56 стихи. Он заходит в дом к этому одному из важных представителей того общества, который потерял ребенка. И помните, когда он приближается к ней, женщина, которая страдала кровотечением, прикасается к ней. И что-то удивительное происходит. Он не становится оскверненным, но женщина, которая прикасается к нему, она очищается. И через несколько мгновений он подходит к этому умершему ребенку и говорит: «Встань!» И так как он находился в таком близком присутствии к этому телу, мертвому телу, он не оскверняется. Но что происходит? Наш Господь Иисус Христос, Он абсолютно экстраординарным способом, Он очищает нечистое, Сам не становясь нечистым. И после того, как апостол Павел в первом послании к Коринфянам 10 главе, помните, вспоминая этот отрывок, он все еще помнит об этих событиях, он говорит нам, что в ту ночь, в которую Христос предан был, он взял чашу и сказал, сия чаша, есть новый завет в моей крови, изливаемый за вас во имя прощения грехов. Примите все, но... Не принимайте эту чашу, если вы не размышляете о моем теле, потому что если будете так поступать, вы будете пить для себя что? Проклятие. Потому что Христос знал, что в этой чаше, и единственный, кто может испить из этой чаши, был Он. Или те, кто в нем, благодаря Духу, только по благодати через веру. Ибо всякий, кто будет пить из этой чаши, будет попадать под это проклятие. Но он испил эту чашу и испил ее сполна. Вспомните это, эту агонию в Гефсиманском саду. Господи, если возможно, Отче, доминует меня сия чаша. Потому что он прекрасно знал, что в этой чаше. Вы видите, что происходит здесь. Точно так же, как священник записывает слова этого проклятия. Он помещает их, смывает их в горькой воде. Разве вы не видите, что ваш Спаситель совершает для вас на кресте? Он испивает вашу чашу. И вашу чашу, и твою чашу, и твою. И точно так же, как те евреи, иудеи, которые наблюдали его с этим ребенком, касающиеся осквернения, касающиеся проказы, мы говорим, Господи, не пей мою чашу, не оскверняй себя моим судом, моим осквернением, ведь на этой чаше написаны мои грехи, не принимай это, не вкушай этого. Он берет и принимает до последней капли, испивает эту чашу за всех тех, всех языков, всех поколений, всех времен, всех народов, мужчин, женщин, мальчиков, девочек, он выпивает то последние капли. И он идет на крест ради нас. И он идет в могилу ради нас, но могила не может удержать его. Проливая свою кровь, он очищает вас. Аллилуйя. Какой удивительный Спаситель. Помолимся ему. Наш Господь и Бог наш. Мы верим, что Слово Твое богодухновенно, но, откровенно говоря, иногда сомневаемся в этом. Мы открываем такие отрывки и думаем себе, где же здесь свет Евангелия? Но слава Тебе, когда Ты доказываешь, что мы оказываемся неправыми. Мы благодарим Тебя за славу этого отрывка, за то, каким образом он указывает на требования, которые стоят перед нами и призывают нас к христианской жизни. Но самое главное, как этот отрывок указывает на нашего Спасителя, который принял эту чашу, чашу суда и проклятия вместо нас, чтобы мы могли стать праведностью в Тебе. И чтобы уже никто не смог похитить нас из Твоей руки. Боже, веди нас по этому пути, наш великий Иегова. Во имя Иисуса Христа. Аминь.